Глава 9.
«Ну уж это, господа, свинство», — говорил ворчливо Ярченко на подъезде заведения Анны Марковны. «Если уж поехали, то по крайности надо было ехать в приличный, а не в какую-то трущобу. Право, господа, пойдемте лучше рядом к Трепелю, там хоть чисто и светло».
«Пожалуйте, пожалуйте, сеньор», — настаивал Лихонин, отворяя с придворной учтивостью дверь перед приват-доцентом, кланяясь и простирая вперед руку. «Пожалуйте!»
«Да ведь мерзость! У Трепеля хоть женщины покрасивее!»
Рамзес, шедший сзади, сухо рассмеялся.
«Так-так-так, Гаврила Петрович, будем продолжать в том же духе. Осудим голодного воришку, который украл сладка пятачковую булку. Но если директор банка растратил чужой миллион на рысаков и сигары, то смягчим его участь».
«Простите, не понимаю этого сравнения», — сдержанно ответил Ярченко. «Да по мне все равно. Идемте».
«И тем более», — сказал Лихонин, пропуская вперед приват-доцента, «тем более, что этот дом хранит в себе столько исторических преданий. Товарищи! Десятки студенческих поколений смотрят на нас с высоты этих вешалок, и, кроме того, в силу обычного права, дети и учащиеся здесь платят половину, как в паноптикуме. Не так ли, гражданин Симеон?»
Симеон не любил, когда приходили большими компаниями. Это всегда пахло скандалом в недалеком будущем. Студентов же он вообще презирал за их малопонятный ему язык, за склонность к легкомысленным шуткам, за безбожие, а главное за то, что они постоянно бунтуют против начальства и порядка. Недаром же в тот день, когда на Бессарабской площади казаки, мясоторговцы, мучники и рыбники избивали студентов, Симеон, едва узнав об этом, вскочил на проезжавшего лихача и, стоя, точно полицеймейстер в пролетке, помчался на место драки, чтобы принять в ней участие. Уважал он людей солидных, толстых и пожилых, которые приходили в одиночку, по секрету, заглядывали опасливо из передней в залу, боясь встретиться со знакомыми, и очень скоро и торопливо уходили, щедро давая на чай. Таких он всегда величал «ваше превосходительство». И потому, снимая легкое серое пальто с Ярченко, он мрачно и многозначительно огрызнулся на шутку Лихонина.
«Я здесь не гражданин, а вышибала».
«С чем имею честь поздравить?» — с вежливым поклоном ответил Лихонин. В зале было много народу. Оттанцевавшие приказчики сидели около своих дам, красные и мокрые, быстро обмахиваясь платками. От них крепко пахло старой козлиной шерстью. Мишка-певец и его друг-бухгалтер, оба лысые, с мягкими пушистыми волосами вокруг обнаженных черепов, оба с мутными перламутровыми пьяными глазами, сидели друг против друга, облокотившись на мраморный столик, и все покушались запеть в унисон такими дрожащими и скачущими голосами, как будто бы кто-то часто-часто колотил их сзади по шейным позвонкам. «Чуют правду!» А Эмма Эдуардовна и Зося изо всех сил уговаривали их не безобразничать. Ванька-встанька мирно дремал на стуле, свесив вниз голову, положив одну длинную ногу на другую и обхватив сцепленными руками острое колено. Девицы сейчас же узнали некоторых из студентов и побежали им навстречу.
«Тамарочка, твой муж пришел, Володенька!» «И мой муж тоже, Мишка!» — взвизнула Нюра, вешаясь на шею длинному, носастому, серьезному Петровскому. «Здравствуй, Мишенька! Что так долго не приходил? Я за тобой соскучилась!»
Ярченко с чувством неловкости озирался по сторонам.
«Нам бы где-нибудь, знаете ли, отдельный кабинетик», — деликатно сказал он подошедшей Эмме Эдуардовне. «И дайте, пожалуйста, какого-нибудь красного вина.
Ну, там еще кофе, вы сами знаете».
Ярченко всегда внушал прислуге и метрдотелям доверие своей щегольской одеждой и вежливым, но барским обхождением. Эмма Эдуардовна охотно закивала головой, точно старая жирная цирковая лошадь. «Можно, можно. Пройдите, господа, сюда, в гостиную. Можно, можно. Какого ликеру? У нас только бенедиктин. Так бенедиктину? Можно, можно. И барышням позволите войти?»
«Если уж это так необходимо», — развел руками со вздохом Ярченко.
И тотчас же девушки одна за другой потянулись в маленькую гостиную с серой плюшевой мебелью и голубым фонарем. Они входили, протягивали всем поочередно непривычные к рукопожатиям негнущиеся ладони, называли коротко в полголоса свое имя — Маня, Катя, Люба, садились к кому-нибудь на колени, обнимали за шею и по обыкновению начинали клянчить.
«Студентик, вы такой красивенький. Можно мне спросить апельсинов? Володенька, купи мне конфет, хорошо? А мне шоколаду».
«Толстенький», — ластилась одетая жокеем Вера к приват-доценту, карабкаясь к нему на колени. «У меня есть подруга одна, только она больная и не может выходить в залу. Я ей снесу яблок и шоколаду. Позволяешь?»
«Ну, это уж выдумки про подругу. А главное, не лезь ты ко мне со своими нежностями. Сиди, как сидят умные дети, вот здесь, рядышком на кресле. Вот так. И ручки сложи».
«Ах, когда я не могу!» — извивалась от кокетства Вера, закатывая глаза под верхние веки. «Когда вы такие симпатичные!»
А Лихонин на это профессиональное попрошайничество только важно и добродушно кивал головой, точно Эмма Эдуардовна, и твердил, подражая ее немецкому акценту.
«Мощно, мощно, мощно».
«Так я скажу Дусе Лакею, чтобы он отнес моей подруге сладкого и яблок», — приставала Вера.
Такая навязчивость входила в круг их негласных обязанностей. Между девушками существовало даже какое-то вздорное, детское, странное соревнование в умении высадить гостей из денег. Странное потому, что они не получали от этого никакого барыша, кроме разве некоторого благоволения экономки или одобрительного слова хозяйки. Но в их мелочной, однообразной, привычно праздной жизни было вообще много полуребяческой, полуистерической игры. Семён принес кофейник, чашки, приземистую бутылку бенедиктина, фрукты и конфеты в стеклянных вазах и весело и легко захлопал пивными и винными пробками.
«А вы что же не пьете?» — обратился Ярченко к репортеру Платонову.
«Позвольте. Я не ошибаюсь, Сергей Иванович, кажется».
«Так».
«Позвольте предложить вам, Сергей Иванович, чашку кофе. Это освежает. Или, может быть, выпьем с вами вот этого сомнительного лафита?»
«Нет уж, вы разрешите мне отказаться. У меня свой напиток. Семён, дайте мне...»
«Коньяку!» —
поспешно крикнула Нюра.
«И с грушей!»
— так же быстро подхватила Манька Беленькая.
«Слушаю, Сергей Иванович, сейчас...» Неторопливо, но почтительно отозвался Семён и, нагнувшись и крякнув, звонко вырвал пробку из бутылочного горла.
«В первый раз слышу, что в яме подают коньяк», — с удивлением произнес Лихонин. «Сколько я не спрашивал, мне всегда отказывали».
«Может быть, Сергей Иванович знает такое петушиное слово», — пошутил Рамзес.
«Или состоит здесь на каком-нибудь особом почетном положении», — колко с подчеркиванием вставил Борис Собашников.
Репортер, вяло не поворачивая головы, покосился на Собашникова, на нижний ряд пуговиц его короткого фронтовского кителя и ответил с растяжкой.
«Ничего нет почетного в том, что я могу пить как лошадь и никогда не пьянею.
но зато я ни с кем и не ссорюсь, и никого не задираю. Очевидно, эти хорошие стороны моего характера здесь достаточно известны, а потому мне оказывают доверие».
«Ах, молодчинище!» — радостно воскликнул Лихонин, которого восхищала в репортере какая-то особенная, ленивая, немногословная и в то же время самоуверенная небрежность.
«Вы и со мной поделитесь коньяком?»
«Очень-очень рад», — приветливо ответил Платонов и вдруг поглядел на Лихонина со светлой, почти детской улыбкой, которая скрасила его некрасивое скуластое лицо. «Вы мне тоже сразу понравились. И когда я увидел вас еще там, у Дорошенки, я сейчас же подумал, что вы вовсе не такой шершавый, каким кажетесь».
«Ну вот и обменялись любезностями», — засмеялся Лихонин. «Но удивительно, что мы именно здесь ни разу с вами не встречались. По-видимому, вы таки частенько бываете у Анны Марковны».
«Даже весьма».
«Сергей Иванович у нас самый главный гость», — наивно взвизгнула Нюра. «Сергей Иванович у нас вроде брата».
«Дура», — остановила ее Тамара.
«Это мне странно», — продолжал Лихонин. «Я тоже завсегдатай. Во всяком случае, можно только позавидовать общей к вам симпатии».
«Местный староста», — сказал, скривив сверху вниз губы Борис Собашников, но сказал настолько вполголоса, что Платонов, если бы захотел, мог бы притвориться, что он ничего не расслышал. Этот репортер давно уже возбуждал в Борисе какое-то слепое и колючее раздражение. Это еще ничего, что он был не из своего стада. Но Борис, подобно многим студентам, а также и офицерам, и юнкерам, и гимназистам, привык к тому, что посторонние штатские люди, попадавшие случайно в кутящую студенческую компанию, всегда держали себя в ней несколько зависимо и подобострастно, льстили учащейся молодежи, удивлялись ее смелости, смеялись ее шуткам, любовались ее самолюбованием, вспоминали со вздохом подавленной зависти свои студенческие годы. А в Платонове не только не было этого привычного виляния хвостом перед молодежью, но наоборот, чувствовалось какое-то рассеянное, спокойное и вежливое равнодушие. Кроме того, сердило Собашникова и сердило мелкой ревнивой досадой то простое и вместе предупредительное внимание, которое репортеру оказывали в заведении все, начиная со швейцара и кончая мясистой молчаливой Катей. Это внимание сказывалось в том, как его слушали, в той торжественной бережности, с которой Тамара наливала ему рюмку, и в том, как Манька беленькая заботливо чистила для него грушу, и в удовольствии Зои, поймавшей ловко брошенный ей репортером через стол портсигар, в то время как она напрасно просила папиросу у двух заговорившихся соседей. И в том, что ни одна из девиц не выпрашивала у него ни шоколаду, ни фруктов, и в их живой благодарности за его маленькие услуги и угощения. «Кот», — злобно решил было про себя Собашников, но и сам себе не поверил. Уж очень был некрасив и небрежно одет репортер, и, кроме того, держал себя с большим достоинством. Платонов опять сделал вид, что не расслышал дерзости, сказанной студентом. Он только нервно скомкал в пальцах салфетку и слегка отшвырнул ее от себя. И опять его веки дрогнули в сторону Бориса Собашникова. «Да, я здесь, правда, свой человек», — спокойно продолжал он, медленными кругами двигая рюмку по столу. «Представьте себе, я в этом самом доме обедал изо дня в день ровно 4 месяца».
«Нет, серьезно?» — удивился и засмеялся Ярченко.
«Совсем серьезно. Тут очень недурно кормят, между прочим. Сытно и вкусно. хотя чересчур жирно.
«Но как же это вы?»
«А так, что я подготовлял дочку Анны Марковны, хозяйки этого гостеприимного дома, в гимназию. Ну и выговорил себе условие, чтобы часть месячной платы вычитали мне за обеды».
«Что за странная фантазия?» — сказал Ярченко. «И это вы добровольно? Или, простите, я боюсь показаться вам нескромным, может быть, в это время крайняя нужда?»
«Вовсе нет. Анна Марковна с меня содрала раза в три дороже, чем это стоило бы в студенческой столовой. Просто мне хотелось пожить здесь поближе, потеснее, так сказать, войти интимно в этот мирок».
«А, я, кажется, начинаю понимать», — просиял Ярченко. «Наш новый друг, извините за маленькую фамильярность, по-видимому, собирает бытовой материал. И, может быть, через несколько лет мы будем иметь удовольствие прочитать «Трагедию из публичного дома», — вставил громко по-актерски Борис Собашников.
В то время, когда репортер отвечал Ярченку, Тамара тихо встала со своего места, обошла стол и, нагнувшись над Собашниковым, сказала ему шепотом на ухо: «Миленький, хорошенький, вы бы лучше этого господина не трогали. Ей-богу, для вас же будет лучше».
«Что это?» — высокомерно взглянул на нее студент, поправляя двумя расставленными пальцами пенсне. «Он твой любовник? Кот?»
«Клянусь вам, чем хотите, он ни разу в жизни ни с одной из нас не оставался. Но, повторяю, вы его не задирайте».
«Ну да, ну конечно», — возразил Собашников, презрительно кривляясь. «У него такая прекрасная защита, как весь публичный дом. И, должно быть, все вышибалы с Ямской — его близкие друзья и приятели».
«Нет, не то», — возразила ласковым шепотом Тамара. «А то, что он возьмет вас за воротник и выбросит в окно, как щенка. Я такой воздушный полет однажды уже видела. Не дай бог никому. И стыдно, и опасно для здоровья».
«Пошла вон, сволочь!» — крикнул Собашников, замахиваясь на нее локтем.
«Иду, миленький», — кротко ответила Тамара и отошла от него своей легкой походкой. Все на мгновение обернулись к студенту.
«Не буянь, Барбарис», — погрозил ему пальцем Лихонин.
«Ну-ну, говорите», — попросил он репортера. «Все это так интересно, что вы рассказываете». «Нет, я ничего не собираю», — продолжал спокойный и серьезно репортер. «А материал здесь действительно огромный, прямо подавляющий, страшный. И страшны вовсе не громкие фразы о торговле женским мясом, о белых рабынях, о проституции, как о разъедающей язве больших городов, и так далее, и так далее. Старая, всем надоевшая шарманка. Нет, ужасные, будничные, привычные мелочи. Эти деловые, дневные коммерческие расчеты, эта тысячелетняя наука любовного обхождения, этот прозаический обиход, устоявшийся веками. В этих незаметных пустяках совершенно растворяются такие чувства, как обида, унижение, стыд. Остается сухая профессия, контракт, договор, почти что честная торговлишка, не хуже, не лучше какой-нибудь бакалейной торговли. Понимаете ли, господа, в этом-то весь и ужас, что нет никакого ужаса. Мещанские будни и только. Да еще привкус закрытого учебного заведения с его наивностью, грубостью, сентиментальностью и подражательностью».
«Это верно», — подтвердил Лихонин, а репортер продолжал, глядя задумчиво в свою рюмку. «Читаем мы в публицистике, в передовых статьях, разные вопли суетливых душ. И женщины-врачи тоже стараются по этой части,
и стараются довольно противно. Ах, регламентация! Ах, аболиционизм! Ах, живой товар, крепостное положение! Хозяйки эти жадные гетеры, эти гнусные выродки человечества, сосущие кровь проституток! Но ведь криком никого не испугаешь и не проймешь. Знаете, есть поговорочка: «Визгу много, а шерсти мало». Страшнее всяких страшных слов, в сто раз страшнее, какой-нибудь этакий маленький прозаический штришок, который вас вдруг точно по лбу ошарашит. Возьмите хотя бы здешнего швейцара Симеона. Уж, кажется, по-вашему, ниже некуда спуститься. Вышибала в публичном доме. Зверь, почти, наверное, убийца, обирает проституток, делает им черный глаз по здешнему выражению, то есть просто-напросто бьет. А знаете ли, на чем мы с ним сошлись и подружились? На пышных подробностях архиерейского служения. Накануне честного Андрея, пастыря Критского, на творениях отца преблаженного Иоанна Дамаскина. Религиозен необычайно. Заведу его, бывало, и он со слезами на глазах поет мне: «Приидите, последнее целование дадимте братии усопшему». Из чина погребения мирских человек. Нет, вы подумайте, ведь только в одной русской душе могут ужиться такие противоречия.
Да, такой помолится-помолится, потом зарежет, а потом умоет руки и поставит свечу перед образом, — сказал Рамзес.
Именно. Я ничего не знаю более жуткого, чем это соединение вполне искренней набожности с природным тяготением к преступлению. Признаться ли вам, я, когда разговариваю один на один с Симеоном, а говорим мы с ним подолгу и неторопливо, так, часами, я испытываю минутами настоящий страх, суеверный страх. Точно вот я стою в сумерках на зыбкой дощечке, наклонившись над каким-то темным зловонным колодцем, и едва-едва различаю, как там на дне копошатся гады. А ведь он по-настоящему набожен, и я уверен, пойдет когда-нибудь в монахи и будет великим постником и молитвенником. И черт ты его знает, каким уродливым образом переплетется в его душе настоящий религиозный экстаз с богохульством, с кощунством, с какой-нибудь отвратительной страстью, с садизмом или еще с чем-нибудь вроде этого. «Однако вы не щадите объекта ваших наблюдений», — сказал Ярченко и осторожно показал глазами на девиц. Все равно. У нас с ним теперь прохладные отношения». «Почему так?» — спросил Володя Павлов, поймавший конец разговора. «Да так, стоит ли рассказывать?» — уклончиво улыбнулся репортер. «Пустяк. Давайте-ка сюда вашу рюмку, господин Ярченко». Но торопливая Нюра, у которой ничто не могло удержаться во рту, вдруг выпалила скороговоркой: «Потому что Сергей Иванович ему по морде дали из-за Нинки. К Нинке пришел один старик и остался на ночь, а у Нинки был красный флаг, и старик все время ее мучил, а Нинка заплакала и убежала».
«Брось, Нюра, скучно», — сказал, сморщившись, Платонов. «Одепне!»
«Отстань!» — строго приказала на жаргоне домов терпимости Тамара.
Но разбежавшуюся Нюру невозможно было остановить.
«А Нинка и говорит: я, говорит, ни за что с ним не останусь, хоть режьте меня на куски. Всю, говорит, меня слюнями обмочил. Ну, старик, понятно, пожаловался швейцару, а швейцар, понятно, давай Нинку бить. А Сергей Иванович в это время писал мне письмо домой в провинцию, и как услышал, что Нинка кричит...»
«Зоя, зажми ей рот», — сказал Платонов.
«Так сейчас вскочил и... оп!»
И Нюрин поток мгновенно прервался, заткнутый ладонью Зои. Все засмеялись, только Борис Собашников под шумок пробормотал с презрительным видом: «О,
«Chevalier sans peur et sans reproche».
Он уже был довольно сильно пьян, стоял, прислонившись к стене, в вызывающей позе, с заложенными в карманы брюк руками, и нервно жевал папиросу.
«Это какая же Нинка?» — спросил с любопытством Рамзес. «Она здесь?»
«Нет, ее нету. Такая маленькая курносая девчонка. Наивная и очень сердитая».
Репортер вдруг внезапно и искренне расхохотался.
«Извините, это я так, своим мыслям», — объяснил он сквозь смех. «Я сейчас очень живо вспомнил этого старика, как он в испуге бежал по коридору, захватив верхнюю одежду и башмаки. Такой почтенный старец с наружностью апостола. Я даже знаю, где он служит. Да и вы все его знаете. Но всего курьезнее было, когда он, наконец, в зале почувствовал себя в безопасности. Понимаете, сидит на стуле, надевает панталоны, никак не попадет ногой куда следует и орет на весь дом. «Безобразие! Гнусный притон! Я вас выведу на чистую воду завтра же в 24 часа!» Знаете ли, это соединение жалкой беспомощности с грозными криками было так уморительно, что даже мрачный Симеон рассмеялся. Ну вот, кстати, о Симеоне. Я говорю, что жизнь поражает, ставит в тупик своей диковинной путаницей и неразберихой. Можно насказать 1000 громких слов о сутенерах, а вот именно такого Симеона ни за что не придумаешь. Так разнообразна и пестра жизнь. Или еще возьмите здешнюю хозяйку Анну Марковну. Это кровопийца, гиена, мегера и так далее. Самая нежная мать, какую только можно себе представить. У нее одна дочь, Берта, она теперь в 5-м классе гимназии. Если бы вы видели, сколько осторожного внимания, сколько нежной заботы затрачивает Анна Марковна, чтобы дочь не узнала как-нибудь случайно о ее профессии. И все для Берточки, и все ради Берточки. И сама при ней не смеет даже разговаривать, боится за свой лексикон бандерши и бывшей проститутки, глядит ей в глаза, держит себя рабски, как старая прислуга, как глупая преданная нянька, как старый верный опоршививший пудель. Ей уже давно пора уйти на покой, потому что и деньги есть, и занятия ее здесь тяжелые и хлопотные, и годы ее уже почтенные. Так ведь нет, надо еще лишнюю 1000, а там еще и еще... Все для Берточки. А у Берточки лошади, у Берточки англичанка, Берточку каждый год возят за границу, у Берточки на 40 000 бриллиантов. Черт их знает, чьи они, эти бриллианты. И ведь я не только уверен, но твердо знаю, что для счастья этой самой Берточки... Нет, даже не для счастья, а предположим, что у Берточки сделается на пальчике заусеница. Так вот, чтобы эта заусеница прошла, вообразите на секунду возможность такого положения вещей. Анна Марковна, не сморгнув, продаст на растление наших сестер и дочерей, заразит нас всех и наших сыновей сифилисом. Что, вы скажете чудовище? А я скажу, что ею движет та же великая неразумная слепая эгоистическая любовь, за которую мы все называем наших матерей святыми женщинами. «Легче на поворотах», — заметил сквозь зубы Борис Собашников.
«Простите, я не сравнивал людей, а только обобщал первоисточник чувства. Я мог бы привести для примера и самоотверженную любовь матерей животных. Но вижу, что затеял скучную материю. Лучше бросим».
«Нет, вы договорите», — возразил Лихонин.
Я чувствую, что у вас была цельная мысль.
И очень простая. Давеча профессор спросил меня, не наблюдаю ли я здешней жизни с какими-нибудь писательскими целями. И я хотел только сказать, что я умею видеть, но именно не умею наблюдать. Вот я привел вам в пример Симеона и Бандершу. Я не знаю сам почему, но я чувствую, что в них таится какая-то ужасная, непреоборимая действительность жизни. Но ни рассказать ее, ни показать ее я не умею. Мне не дано этого. Здесь нужно великое умение взять какую-нибудь мелочишку, ничтожный бросовый штришок, и получится страшная правда, от которой читатель в испуге забудет закрыть рот. Люди ищут ужасного в словах, в криках, в жестах. Ну вот, например, читаю я описание какого-нибудь погрома или избиения в тюрьме или усмирения. Конечно, описываются городовые, эти слуги произвола, эти опричники современности, шагающие по колено в крови или как там еще пишут в этих случаях. Конечно, возмутительно, и больно, и противно, но все это умом, а не сердцем. Но вот я иду утром по Лебяжьей улице, вижу, собралась толпа, в середине девочка 5 лет, оказывается, отстала от матери и заблудилась, или, быть может, мать ее бросила. А перед девочкой на корточках городовой. Расспрашивает, как ее зовут, да откуда, да как зовут папу, да как зовут маму. Вспотел бедный от усилия, шапка на затылке, огромное усатое лицо, такое доброе и жалкое, и беспомощное, а голос ласковый-приласковый. Наконец, что вы думаете? Так как девчонка вся переволновалась и уже осипла от слез и всех дичится, он, этот самый имеющийся постовой городовой, вытягивает вперед 2 своих черных заскорузлых пальца, указательный и мизинец, и начинает делать девочке козу. «Рогами забаду, ногами затопчу!» И вот когда я глядел на эту милую сцену и подумал, что через полчаса этот самый постовой будет в участке бить ногами в лицо и в грудь человека, которого он до сих пор ни разу в жизни не видал, и преступление которого для него совсем неизвестно, то, вы понимаете, мне стало невыразимо жутко и тоскливо, не умом, а сердцем. Такая чертовская путаница — это жизнь. Выпьем, Лихонин, коньяку.
Хотите на «ты», — предложил вдруг Лихонин.
Хорошо, только без поцелуйчиков, правда. Будь здоров, мой милый. Или вот еще пример. Читал я, как один французский классик описывает мысли и ощущения человека, приговоренного к смертной казни. Громко, сильно, блестяще описывает. А я читаю и... ну, никакого впечатления. Ни волнения, ни возмущения. Одна скука. Но вот на днях попадается мне короткая хроникерская заметка о том, что где-то во Франции казнили убийцу. Прокурор, который присутствовал при последнем туалете преступника, видит, что тот надевает башмаки на босу ногу, и болван напоминает: «А чулки-то?» А тот посмотрел на него и говорит так раздумчиво: «Стоит ли?» Понимаете, эти 2 коротеньких реплики меня как камнем по черепу. Сразу раскрылся передо мною весь ужас и вся глупость насильственной смерти. Или вот еще о смерти. Умер один мой приятель, пехотный капитан. Пьяница, бродяга, и душевнейший человек в мире. Мы его звали почему-то электрическим капитаном. Я был поблизости, и мне пришлось одевать его для последнего парада. Я взял его мундир и стал надевать к нему эполеты. Там, знаете, в ушко эполетных пуговиц продевается шнурок, а потом два конца этого шнурка просовываются сквозь две дырочки под воротником и изнутри с подкладки завязываются. И вот проделал я всю эту процедуру, завязываю шнурок петелькой, и, знаете, все у меня никак не выходит петля. То чересчур некрепко связано, то один конец слишком короток. Копошусь я над этой ерундой, и вдруг мне в голову приходит самая удивительно простая мысль, что гораздо проще и скорее завязать узлом, ведь все равно никто развязывать не будет. И сразу я всем своим существом почувствовал смерть. До тех пор я видел остекленевшие глаза капитана, щупал его холодный лоб и все как-то не осязал смерти. А подумал об узле, и всего меня пронизало и точно пригнуло к земле простое и печальное сознание о неотвратимой, неизбежной погибели всех наших слов, дел и ощущений, о гибели всего видимого мира. И таких маленьких, но поразительных мелочей я мог бы привести сотню. Хотя бы о том, что такое люди испытывали на войне. Но я хочу свести свою мысль к одному. Все мы проходим мимо этих характерных мелочей равнодушно, как слепые, точно не видя, что они валяются у нас под ногами. А придет художник и разглядит, и подберет, и вдруг так умело повернет на солнце крошечный кусочек жизни, что все мы ахнем. «Ах, Боже мой! Да ведь это я сам лично видел! Только мне просто не пришло в голову обратить на это пристального внимания». Но наши русские художники слова, самые совестливые и самые искренние во всем мире художники, почему-то до сих пор обходили проституцию и публичный дом. Почему? Право, мне трудно ответить на это. Может быть, по брезгливости, по малодушию, из-за боязни прослыть порнографическим писателем, наконец, просто из страха, что наша кумовская критика отождествит художественную работу писателя с его личной жизнью и пойдет копаться в его грязном белье. Или, может быть, у них не хватает ни времени, ни самоотверженности, ни самообладания вникнуть с головой в эту жизнь и подсмотреть ее близко-близко, без предубеждения, без громких фраз, без овечьей жалости, во всей ее чудовищной простоте и будничной деловитости. Ах, какая бы это получилась громадная, потрясающая и правдивая книга!
«Пишут же!» — нехотя заметил Рамзес.
«Пишут!» — в тон ему скучно повторил Платонов. «Но все это или ложь, или театральные эффекты для детей младшего возраста, или хитрая символика, понятная лишь для мудрецов будущего. О самой жизни никто еще не трогал. Один большой писатель, человек с хрустально чистой душой и замечательным изобразительным талантом, подошел однажды к этой теме, и вот все, что может схватить глаз внешнего, отразилось в его душе, как в чудесном зеркале. Но лгать и пугать людей он не решился. Он только поглядел на жесткие, как у собаки, волосы швейцара и подумал, а ведь у него, наверное, была мать. Скользнул своим умным, точным взглядом по лицам проституток и запечатлел их. Но того, чего он не знал, он не посмел написать. Замечательно, что этот же писатель, обаятельный своей честностью и правдивостью, приглядывался не однажды и к мужику. Но он почувствовал, что и язык, и склад мысли, и душа народа для него темны и непонятны. И он с удивительным тактом скромно обошел душу народа стороной, а весь запас своих прекрасных наблюдений преломил сквозь глаза городских людей. Я нарочно об этом упомянул. У нас, видите ли, пишут о сыщиках, об адвокатах, об акцизных надзирателях, о педагогах, о прокурорах, о полиции, об офицерах, о сладострастных дамах, об инженерах, об баритонах, и пишут, ей-богу, совсем хорошо, умно, тонко и талантливо. Но ведь все эти люди — сор, и жизнь их не жизнь, а какой-то надуманный, призрачный, недужный бред мировой культуры. Но вот есть две странных действительности, древних, как само человечество. Проститутка и мужик. И мы о них ничего не знаем, кроме каких-то сусальных, пряничных, ёрнических изображений в литературе. Я вас спрашиваю, что русская литература выжила из всего кошмара проституции? Одну Сонечку Мармеладову. Что она дала о мужике, кроме паскудных фальшивых народнических пасторалей? Одно, всего лишь одно, но зато, правда, величайшие в мире произведения, потрясающую трагедию, от правдивости которой захватывает дух и волосы становятся дыбом. Вы знаете, о чем я говорю.
«Коготок увяз», — тихо подсказал Лихонин.
«Да», — ответил репортер и с благодарностью ласково посмотрел на студента. «Что же касается Сонечки, то ведь это абстрактный тип», — заметил уверенно Ярченко. «Так сказать, психологическая схема». Платонов, который до сих пор говорил точно нехотя, с развальцей, вдруг загорячился. «Сто раз слышал я это суждение. Сто раз! И вовсе это неправда. Под грубой и похабной профессией, под матерными словами, под пьяным безобразным видом и все-таки жива Сонечка Мармеладова. Судьба русской проститутки... О, какой это трагический, жалкий, кровавый, смешной и глупый путь! Здесь все совместилось. Русский бог, русская широта и беспечность, русское отчаяние в падении, русская некультурность, русская наивность, русское терпение, русское бесстыдство. Ведь все они, которых вы берете в спальни... Поглядите, поглядите на них хорошенько, ведь все они дети, ведь им всем по 11 лет. Судьба толкнула их на проституцию, и с тех пор они живут в какой-то странной, феерической, игрушечной жизни, не развиваясь, не обогащаясь опытом, наивные, доверчивые, капризные, не знающие, что скажут и что сделают через полчаса, совсем как дети». Эту светлую и смешную детскость я видел у самых опустившихся, самых старых девок, заезженных и искалеченных, как извозчичьи клячи. И не умирает в них никогда эта бессильная жалость, это бесполезное сочувствие к человеческому страданию. Например, Платонов обвел всех сидящих медленным взором и вдруг, махнувши рукой, сказал усталым голосом. «А, впрочем, к черту. Я сегодня наговорился лет на 10, и все это ни к чему». «Но в самом деле, Сергей Иванович, отчего бы вам не попробовать все это описать самому?» — спросил Ярченко. «У вас так живо сосредоточено внимание на этом вопросе». «Пробовал», — с невеселой усмешкой ответил Платонов. «Но ничего не выходит. Начну писать, и сейчас же заплутаюсь в разных «что», «который», «был». Эпитеты выходят пошлыми.
слова простывают на бумаге. Какая-то жвачка. Знаете ли, здесь однажды проездом был Терехов. Тот, известный. Я пришел к нему и стал рассказывать ему многое-многое о здешней жизни, чего я вам не говорю из боязни наскучить. Я просил его воспользоваться моим материалом. Он выслушал меня с большим вниманием, и вот что он сказал буквально. «Не обижайтесь, Платонов, если я вам скажу, что нет почти ни одного человека из встречаемых мною в жизни, который не совал бы мне тем для романов и повестей или не учил бы меня, о чем надо писать. Тот материал, что вы мне сейчас сообщили, прямо необъятен по своему смыслу и весу. Но что я с ним поделаю? Чтобы написать такую колоссальную книгу, о какой вы думаете, мало чужих слов, хотя бы и самых точных, мало даже наблюдений, сделанных с записной книжечкой и карандашиком. Надо самому вжиться в эту жизнь, не мудрствуя лукаво, без всяких задних писательских мыслей. Тогда выйдет страшная книга». Слова его меня обескуражили и в то же время окрылили. С этих пор я верю, что ни теперь, ни скоро, лет через 50, но придет гениальный и именно русский писатель, который вберет в себя все тяготы и всю мерзость этой жизни и выбросит их нам в виде простых, тонких и бессмертно жгучих образов. И все мы скажем: «Да ведь это все мы сами видели и знали, но мы и предположить не могли, что это так ужасно». В этого грядущего художника я верю всем сердцем.
«Аминь», — сказал серьезно Лихонин. «Выпьем за него».
«А ей-богу!» — вдруг отозвалась Манька маленькая. «Хотя бы кто-нибудь написал по правде, как живем мы здесь, б***ди разнесчастные!»
В дверь постучали, и тотчас же вошла Женя в своем блестящем оранжевом платье.